Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Сегодня мы продолжим говорить о поместном соборе Российской Православной Церкви, который проходил в Москве с августа 1917 года по сентябрь 1918 года. Собор явился событием эпохального значения. Он проложил рубеж между двумя периодами русской церковной истории и восстановил патриаршество. На соборе было принято очень много важных для церкви документов. Что из них удалось реализовать, а что остается актуальным, но невозможным пока воплотить в жизнь. Именно об этом мы поговорим с заведующим кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии профессором протоиереем Георгием Митрофановым. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Почему в церковном сознании поместный собор 1917-1918 годов считается уникальным? Какие его решения считались самыми важными в церковной жизни?
В истории Русской Православной Церкви поместные соборы созывались крайне редко. Но такого длительного перерыва в 200 лет, который предшествовал созыву поместного собора 17-18 годов, не было. И вот после этого перерыва двухвекового, в течение которого, надо сказать, Русская Православная Церковь в значительной степени усилила свой интеллектуальный потенциал, стала иметь очень образованное духовенство, которое свою деятельность осуществляло не только основываясь на своих богословских знаниях, но и достаточно глубоком знании канонов, постепенно оказалась способной подготовить действительно самый каноничный, с формальной точки зрения, одновременно соответствующий требованиям времени поместный собор. Надо сказать, что хотя в синодальный период идея созыва собора долгое время не поощрялась, но уже начиная с 1905 года в церкви началась активная дискуссия по этому поводу. В конце 1905 года император дал согласие на созыв поместного собора. В 1906 году предсоборное присутствие подготовило этот поместный собор, а надо сказать, к его работе были привлечены лучшие интеллектуальные силы и из числа церковных иерархов, духовенства и русских церковных ученых. И, собственно, собор был подготовлен уже в 1907 году. Император не решился его созывать, но в момент, когда империя рухнула, когда монархия перестала существовать, временное правительство дало согласие на созыв этого собора, и уже подготовленный в 1907 году, в 1917 году собор собрался в очень короткие сроки. Что было в нем действительно уникальным? Ну, прежде всего, то, что он состоял не только из представителей духовенства, а там было около 600 членов на этом соборе, членов этого собора. Большинство на нем составляли выборные представители от духовенства и мирян всех епархий Русской Православной Церкви. Наряду вот с этими избранными епархиями, и, например, избирались также представители монастырского монашества, военного духовенства, участники собора. Наряду с ними в соборе по должности оказались не только все церковные иерархи, но и члены предсоборного совета, органа, который готовил его открытие летом 1917 года. Таким образом, надо сказать, что собор представлял собой всю полноту церкви. Вот это начало соборности в русской церкви выявилось на этом соборе особенно выразительно. Но при этом надо сказать, что решения на соборе принимались не автоматическим большинством голосов. Да, хотя в обсуждении проектов решения собора, в голосовании по поводу этих проектов принимали участие все. После того, как какой-то проект набирал при голосовании большинство голосов, отдельно архиерейское совещание обсуждало его вновь, и вновь проходило голосование. И только после утверждения архиерейским голосованием, архиерейским совещанием этого решения, оно вступало в силу. Таким образом, было намечено очень органичное сочетание волеизъявления всего церковного народа и церковной иерархии. Ну и вот таким образом принимались все решения собора, но главными решениями собора для многих современников, да и впоследствии, казались те решения, которые были приняты на первой сессии, а именно, эти решения касались высшего церковного управления Русской Православной Церкви. На соборе было, с одной стороны, утверждено решение о регулярном созыве поместных соборов Русской Православной Церкви и о придании поместным соборам статуса высшего органа церковной власти. А с другой стороны, на поместном соборе было принято решение о восстановлении патриаршества и разработана процедура избрания патриарха. И патриарх был избран вскоре после начала работы собора. Вот эти два решения, хотя принималось уже на первой сессии, которая завершилась в декабре 2017 года, немало других важных решений, считались долгое время наиболее значимыми решениями собора.
А как в своих решениях поместный собор пытался совместить соборное управление в церкви с патриаршим управлением? И можно ли говорить о доминировании одного изначально над другим?
Вот поразительная особенность этого собора заключалась в том, что именно в силу того, что он был достаточно основательно подготовлен, и в подготовке его решений участвовали очень многие крупные специалисты, я должен сказать, что вот, будучи членом межсоборного присутствия, действующего в нашей церкви сейчас, оглядывая нас всех на пленарных заседаниях и сравнивая нас с участниками поместного собора, я поражаюсь тому, насколько же выше был образовательный, интеллектуальный уровень участников поместного собора 1917 года, нежели вот нас, членов межсоборного присутствия, хотя в нем собраны тоже как бы наиболее вроде бы дееспособные представители нашего духовенства и церковных наук. Так вот, решения были очень продуманные. Ну, прежде всего, подчеркивалось, что высшим органом церковной власти оказывается поместный собор. Он избирает не только патриарха, который подотчетен собору и который даже может быть смещен поместным собором со своей кафедры патриаршей, но и высшие органы церковного управления, которые в период, когда поместный собор не функционирует, вместе с патриархом осуществляют высшее церковное управление церкви. Вот я хочу обратить внимание на следующее. Да, у патриарха были некоторые особые полномочия, но постоянно подчеркивалось следующее. Патриарх является лишь первым среди равных епархиальных архиереев, имеющих в своем епархии город Москву. Ну, например, патриарх мог без благословения правящего архиерея посетить любую епархию, совершить там богослужение, произнести проповедь, выпустить послание, обращенное ко всей церкви. Но, например, патриарх не мог сместить никого из епископов своим личным указом. Он мог лишь обратиться в синод с предложением рассмотреть вопрос о смещении того или иного епископа с кафедры, даже о запрещении его священнослужения. И епископа могли запретить в священнослужении не только решением Священного Синода или архиерейского, или поместного собора. Патриарх не мог обязать епископа в его епархии предпринимать какие-то действия, которые тот считал по каким-то причинам ненужными. Но, например, если у епископа возникал конфликт, например, с другим епископом, их дело могло рассматриваться в суде, в церковном суде, в суде архиерейском, в суде Синода. Но если они обращались к патриарху, решение патриарха для них становилось уже обязательным. То есть здесь исходили из того, что дополнительные полномочия патриарха должны быть связаны с его личным авторитетом. Будет у него такой авторитет, к нему будут обращаться епископы. Не будут такого личного нравственного авторитета, его будут игнорировать, и все решения будут проходить по соборной процедуре. Патриарх председательствовал на заседаниях Священного Синода, Высшего Церковного Совета, но при этом имел только один голос. В случае, если количество голосов на заседании Синода или Высшего Церковного Совета разделялось на две части, равные, патриарху давалось как бы право второго голоса и только. Я упомянул сейчас Священный Синод и Высший Церковный Совет. Эти органы существуют и сейчас, но согласно определениям Поместного Собора 17-18 годов, они очень отличались. Хочу подчеркнуть, что постоянных членов Синода, а сейчас у нас их большинство в Синоде, тогда предполагалось только двое – патриарх и митрополит Киевский. Остальные члены Синода делились на две категории. Среди них была такая ситуация. 5 членов Синода избирались собором и заседали в Синоде в период между соборами. А остальные 6 вызывались на год для работы в Синоде из разных епархий. Таким образом, в течение достаточно короткого промежутка времени в Синоде могли проработать и молодые, малоизвестные епископы. Это решение было очень продумано. Почему? Потому что пытались не допустить формирования внутри Синода какой-то олигархии, либо из постоянных членов Синода, которых не избирают, а которые по должности таковыми становятся, либо олигархии из членов Синода, которые избирались бы соборами, были бы наиболее известными авторитетами. Все должны были участвовать. в том числе и епископы, недавно получившие хиротонию. Но основные решения по церковным вопросам, которые в межсоборный период принимались в церкви, не могли приниматься только лишь синодом и патриархом. Вот когда поместный собор не работал, происходило соединенное присутствие, соединенное заседание священного синода Высшего церковного совета под председательством патриарха. Что это был за еще один коллегиальный орган? В нем председательствовал патриарх. Было три члена синода в архиерейском, естественно, сане, который одновременно синод избирал для работы в Высшем церковном совете, но самое примечательное заключалось в том, что в Высшем церковном совете был один представитель избранного монастырского монашества и представители духовенства и мирян, избиравшиеся собором. Таким образом, когда происходило совместное заседание Высшего церковного совета и священного синода, перед нами по существу микропоместный собор, который функционировал вообще в межсоборное время. И именно этот орган олицетворял собой то, что высшая церковная власть в Русской Православной Церкви представляла бы сочетание власти иерархической во главе с патриархом и власти соборной во главе с патриархом.
Отец Георгий, а содержались ли в документах поместного собора идеи о взаимодополнении епархиального и приходского управления?
Вот надо сказать, что это проведение принципа взаимодополнения иерархического и соборного начала, вот эта линия последовательно проводилась в определениях касавшихся епархиального управления и приходского управления. Ну, надо сказать, что на приходе, а с прихода начинается полнота церковной жизни, она ее определяется, огромные и четко расписанные полномочия были у приходского собрания. Обратим внимание, в подавляющем большинстве современных приходов люди даже не знают, а из кого состоит приходского собрания. Так, случайная группа мирян, периодически раз в год собирающиеся. Тогда это все было очень четко. Вот, все члены прихода, записанные в книгу, причащающиеся хотя бы раз в год, исповедующиеся, имели право быть членами приходского собрания. Оно избирало приходской совет, председателя приходского совета. Причем председатель приходского собрания был настоятель, а председатель приходского совета мог быть и не настоятель избран. Приходской совет решал очень многие вопросы, был подотчетен не настоятелю, а приходскому собранию. Точно так же и на уровне епархиальном. Епархиальное собрание имело очень большие полномочия, и оно избирало из своей среды епархиальный совет. Причем, если председателем епархиального собрания был правящий архиерей, то председатель епархиального совета был один из членов епархиального совета в священном сане, а отнюдь не правящий архиерей. И допускались даже такие ситуации, при которых, скажем, если какое-то решение епархиального архиерея вызывало возражение епархиального совета, епархиальный совет имел право апеллировать в синод, чтобы синод рассмотрел правильность действий епископа и в случае признания их неправильными отменил. То есть именно епископы могли отменить решение другого епископа. А на время рассмотрения этого вопроса решение епархиального архиерея приостанавливалось. Я не буду входить в другие детали, которые очень выразительно показывают, как был продуман баланс вот во взаимоотношениях иерархической и соборных, так сказать, властей русской церковной жизни на уровне епархии и прихода. Но вот то, о чем я сейчас сказал, действительно символизировало собой стремление собора сделать вот это взаимодополнение иерархического принципа церковного управления соборным принципом церковного управления, постоянной составляющей русской церковной жизни, определяющим началом ее существования.
Спасибо, отец Георгий, и, к огромному сожалению, нам с вами пора прощаться.
Спасибо вам.
Дорогие телезрители, как мы с вами видим, работая больше года, собор не исчерпал свои программы, а многие его определения остались неосуществимыми в наступивший советский период. Однако принципы, выраженные поместным собором, до сих пор остаются в сознании верующих и определяют направление церковной мысли. И, может быть, после тщательного изучения деяний собора все-таки произойдут какие-либо необходимые изменения в церковной жизни. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!